лучший ответ для оздоровления российской экономики, для выхода из этого такого сакрально-велочильного царства и для перехода экономики в созидание, надо просто ввести санкцию под названием «экспортировать из страны команду Чубайса и Гайдара». То есть там Набиуллину, Силуанова, Медведева, Шувалова, все дружно за рубеж.
Добрый день, дорогие друзья. Итак, тучи сгустились, и Аннушка по имени Дональд Трамп уже пролила свое масло на вообще-то пути мировой истории. Об этом сегодня мы поговорим с нашим уважаемым гостем и практическим экономистом Владиславом Жуковским. Владик, добрый день.
Здравствуйте.
Ну что, Дональд Фредович, орел-то наш. Он же развязывает фактически мировую торговую войну. Не мифическую ядерную, а именно, так сказать, торговую. Он, возвращая промышленность в США, это его главная цель, он вводит протекционистские пошлины, понятно, что было выгоднее производить в США. Он наносит очень болезненный удар по Евросоюзу и Китаю. Те тоже вводят пошлины. В результате мир начинает раскалываться на отдельные миры экономики со своими, так сказать, пошлинами, да, так сказать, протекционистскими барьерами. А что дальше? Но ведь раскол такого мира на такие блоки первоначально ведь, Владик, может вызвать спад экономический и в США, и в Китае, который лишается рынка сбыта крупного зарубежного, пока будет перестраиваться на внутренний, еще не время пройдет, и Европа. А спад мировой может привести к падению спроса на сырье, а значит цен на углеводороды. А это вообще неприятная вещь для Российской Федерации.
Максим сказал, это не просто неприятно, это смерти подобное, да, даже не укол, а, я не знаю, там, проткнуть штыком, что ли, вот это вот, знаете, сырьевого бобика. То есть надо прекрасно понимать, что все-таки экономика США, это крупнейшая в мире экономика, там, со всеми манипуляциями, методиках подсчета ВВП, с раздутым финансовым сектором, с огромным там, госдолгом, всем остальным, но это как бы вторично все. Все-таки экономика США по номинальному, в номинальном выражении это больше 19,3 триллионов долларов. Для сравнения, экономика России по текущему обменному курсу 1,350 триллиона. То есть в 15 раз так уж меньше точно. Да? Экономика Китая тоже по обменному курсу около 10,5-11 триллионов долларов. То есть сегодня американский рынок это ключевой рынок сбыта для всей высокотехнологичной наукоемкой продукции всех стран мира и разного рода ширпотреба, коим славится Юго-Восточная Азия, в том числе и Китай. Хоть их продукция все более высокотехнологична, да, и наукоемка, но тем не менее. Поэтому когда... Собственно говоря, возникает вопрос о том, что, что Трамп уже дал поручение увеличить объем, что называется, в стоимостном выражении размер санкций по отношению к Китаю с 33 до 65 миллиардов долларов, то есть ему уже, в принципе, все равно что-то включать, потому что у него была задача, чтобы вот под удар попал стоимостной экспорт Китая на 65 миллиардов долларов. Уже дана эта команда, сейчас его команда дописывает уже ограничением по стали, по алюминию, по другим низкосырьевым товарам еще больше продукции, там и электроника, там и пищевка, там, кстати говоря, есть и разовый строительный материал, и текстиль. Поэтому это на самом деле клубок, такой ящик Пандоры, который может открыться в США, но если в ответочку прилетится Китая, в том числе через мощную девальвацию, например, китайской национальной валюты, да, чтобы повысить рентабельность внутреннего товаропроизводителя. Ведь на самом деле уже 2-3 года как китайские крупнейшие промышленные гиганты заявляют, что, ребята, у нас маржинальность отгрузок в Америку, она на самом деле сильно упала, и она находится уже, исчисляется там не десятками, не сотнями процентов, она уже балансирует где-то около. Вот, и почему, например, Китай провел мощнейшую девальвацию юаня в 14, 15, 16 годах в истории рекордную с 82-83 годов, по причине того, что нужно было поддержать конкурентоспособность китайского экспорта. Трамп это и крупный сырьевой, и крупный промышленный индустриальный капитал в Америке расценил как угрозу своим прибылям, своей доли на рынке, и само собой ввели эти ограничения против Китая. Китай сейчас вынужден что делать? Либо договариваться, что не получается сделать, либо вводить ответные меры на Америку, либо просто провести шоковую девальвацию юаня. Если это произойдет, то мы видим парад мощнейших девальваций, вообще вот эту вот гонку девальваций в Юго-Восточной Азии, Восточной Азии, там будет не только какие-то мелкие экономики, там будут крупные экономики Южной Кореи, Японии, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, и прошу прощения, там может повторение 97 года, когда за вот этот череду шоковых девальваций последовал обвал финансовых рынков, мощнейшая распродажа акций, облигаций, корпоративных облигаций, гособлигаций азиатских стран, цепная реакция на развивающиеся экономики, обвал всех фондовых и финансовых рынков, в том числе, которые потом в Америке, кстати говоря, пытались остановить тоже эмиссии, пускай в меньшем объеме, но в 97-98 году несколько крупных хедж-фондов американских легли, в том числе
Long-term Capital Management,
LTCM, известнейший, да, в котором работают два нобелевских лауреата.
Он тоже лег тогда.
Лег, и там дыра составила 100, я могу ошибиться сейчас цифру, от 120 минимально до 600 миллиардов долларов по тем деньгам.
Владислав,
А сейчас экономика более глобализирована, более едина, более взаимопроникающая, зависимая. И когда уже денег там мировой экономики накачано триллионами, сотнями триллионов, и объем тех же самых позиций по опционам измеряется там не десятками триллионов долларов, а сотнями, 600-700 триллионов, то прошу прощения, вот если это начнется, здесь может быть уже неконтролируемая реакция. Поэтому это действительно это такой бигфортов шнур, который уже подожжен. Когда он взорвется и кого там разнесет, экономику. Чем менее индустриально, научно-технически развита экономика,
тем она уязвимее.
И чем она меньше. А это привет, Россиюшка, это нам. 13-я экономика в мире по обменному курсу, 1 350 000 000 000 долларов. Мы идем следом, мы идем ниже, после Южной Кореи, Канады, Бразилии, кстати говоря, тоже имейте в виду. По паритету покупательной способности, да, мы пятая, мы шестая, седьмая, но, прошу прощения, это не производство, а это потребление, не то, что вы произвели, это вы ничего в мире не можете купить, только у себя на внутреннем рынке, как называется, поди предъяви этот паритет где-нибудь на внешнем рынке. А на душу населения ВВП России, прошу прощения, 57-63 место, ниже Турции. И в том числе, по-моему, страны такой, как Чили. Поэтому вот это надо понимать. И когда мы критически зависим от технологии, от финансовой системы, от теритрейда, то есть притока горячего капитала в российский финансовый сектор, который выкупает гособлигации.
Это очень уязвимое
положение. Мы ляжем здесь первые, говорится, братскую могилу.
Владислав, я могу сказать, что вот ты провел аналогию, что ситуация, правда, уже в более усугубленном варианте, напоминает канон 97 года тогдашнего азиатского кризиса. Хочу напомнить, что из-за тогдашнего азиатского кризиса, новый может быть его как бы повторением на более сильном уровне, тогда, к 98 году, баррель нефти стоил 9 долларов.
Было дело, да.
Доходил до 9 долларов. Он привел в катастрофическое положение Российской Федерации.
Дефолт.
Да. Кроме того, этот кризис привел к краху доткомов, то есть к кризису США 2000-2001 годов, из которого пришлось выходить за счет 11 сентября, шоу 11 сентября,
да, Тарана Небоскреба. Колоссальная эмиссия была, и потом 11 сентября. Вот. Да.
То есть на самом деле мировая торговая война, которую начинает Трамп, может таким образом, если я вставлю слов Владислава, может действительно привести к тяжелому кризису с затяжным падением цен на сырье, что смертельно,
конечно,
для Российской Федерации. Да. Но как считают другие наши эксперты, вообще в чем возможное будущее вот такой глобальной торговой войны?
Ну, Трамп ведет себя разумно с точки зрения американца. Он хочет создания рабочих мест в своей стране. Что из этого последует? Ну, ему будет нелегко, сразу предупрежу господина Трампа, потому что, ну, я общаюсь с американскими там промышленными кругами иногда, и вот они говорят, ну, я спрашиваю, ребят, ну, вам же выгодно, что вот Трамп ведет протекционистскую политику, стимулирует возвращение рабочих мест в Америку, вам же хорошо, он поддерживает вашу деятельность, промышленность. Ну, ответ такой неоднозначный. Мы столько денег вложили в вывод рабочих мест из Америки, ну, из США, в перенос заводов в Бразилию, в Китай, в Европу. И то, что Трамп нас заставляет возвращать рабочие места в Америку, ну, это для нас дополнительные затраты, это нам не очень хорошо. Для нашей корпорации, которая себя позиционирует, такая изначально американская, но сейчас уже глобальная. Вот, поэтому у Трампа есть серьезное лобби не только среди каких-то компрадоров, журналистов там, или сотрудников творческих профессий, там, того же Голливуда, но и даже среди промышленных кругов. Вот, но я думаю, что так или иначе он получит поддержку со стороны избирателей, со стороны миллионов людей, и он будет продолжать свою протекционистскую политику, она будет реализована, потому что на самом деле это, конечно, выгодно Америке поддерживать свой производственный сектор, потому что без производственного сектора, если в Америке не производятся трактора, не шьется одежда, то и не собираются телефоны, то так или иначе постепенно компетенции в проектировании этих телефонов, комбайнов, тракторов и рисовании там, лекала для одежды, эти компетенции уйдут из Америки. И Америка останется вообще у пустого корыта. Вот, поэтому, я думаю, еще раз, Трамп будет реализовывать эту политику. Вот, к чему это приведет, ну, для мира, для нас, какие последствия будут? Ну да, будут не то что конфликты, не то что войны, ну какие-то будут новые серия торговых переговоров. Ну, да, где-то замедлится там рост промышленности, наверное, в Китае. Китай будет не такими темпами развиваться дальше. Но это не трагедия ни для мира, ни для Китая того же, потому что Китай достаточно силен, и у него достаточно внутренних сил для того, чтобы двигаться дальше. Вот. Южная Америка, да не думаю, что вот это вызовет какие-то серьезные катастрофы. Просто Америка перестанет деградировать. Вот. Как это повлияет на нас? Ну вот мы, надеюсь, от действий дедушки Трампа выиграем в наибольшей степени, потому что так или иначе его риторика, его действия прочистят мозги нашему правительству, которое до сих пор витает в облаках, для которого членство в ВТО, встраивание в мировую экономику, это такой жупел, который высший приоритет, ради которого надо жертвовать не только деньгами, но и, ну, и рабочими местами, и человеческими жизнями. Вот этот жупел, он рассыпается вот прямо на глазах у нас. Да? Вот, сами американцы, инициаторы, столб системы ВТО, они Трамп уже ВТО назвал катастрофой. Вот, это выльет ушат холодной воды на голову там, нашего правительства, надеюсь. Вот. И так или иначе, они ну, будут, ну, получат мотив для того, чтобы также поддерживать своих производителей, ну, и защищать наших, тех, кто в России занимается реальным делом. А это важнейшая вещь, которой сегодня, по большому счету, не хватает.
Сразу надо сказать, что это меры крайне необходимые для Соединенных Штатов. Это вопрос сохранения им глобального лидерства. Иначе даже политическая система США просто идет в разнос, который, как мы видели на прошлых выборах. Почему? Среднего класса нет. И для того, чтобы доллары по-прежнему пользовались популярностью, нужно иметь реальный сектор. И Трамп поэтому пытается его спасти. Он действует от имени всех тех, у кого есть собственность в Соединенных Штатах. Вот недвижимость в Соединенных Штатах. Но любая торговая война никогда не может обойтись без той или иной формы войны горячей. Поэтому не случайно Трамп вначале попытался спровоцировать кризис вокруг Северной Кореи. Кризис вокруг Северной Кореи позволил бы безболезненно, война вокруг Северной Кореи, ввести ограничения на торговлю с Китаем, а экономика Южной Кореи и Японии сразу провалилась бы очень низко. Ему это не дали сделать. Мощное лобби Китая, Японии, Южной Кореи, которые имеют колоссальные позиции в Соединенных Штатах, и неэффективные, как якобы наши вмешиваются в выборы, а действительно, как Южная Корея каждый год тратит $1 миллиард только на лоббирование в Конгрессе США, это только легальные деньги. Про японцев и речи нет, владеющие на многие сотни миллиардов долларов недвижимости, ему не дали. Ему пришлось пойти в лоб в эту атаку, в открытую, не создав тот повод, который ему нужен. Как только начинается торговая война, это серьезный спад в экономике, это прежде всего падение цен на сырьевые товары. То есть это больно бьет по нашей экономике. Но! Тут надо сказать одно важное но. Есть такая вещь, как энергоносители. Соединенные Штаты недаром развивали свою сланцевую нефть. Соединенные Штаты должны быть обеспечены дешевой сланцевой, дешевой нефтью и газом стабильно, а вот у конкурентов должны быть перебои. Они должны получать нестабильно и дорого. И это классика, вот описана система отношений Петродоллар. О чем идет речь? Китай, Япония, Европа дорого покупают энергоносители у шейхов, а шейхи складывают заработанную валюту в американские банки. Тех давят, а американская финансовая система получает дополнительные реальные средства, не эмиссионные, а реальные. И это хотелось бы сохранить, эту систему отношений. Поэтому нужно с помощью политических методов, потому что экономических нет, спровоцировать кризис на рынке энергоносителей. Цены на наши товары упадут, все, что продает наша страна за пределы страны, мы сырьевая страна. Но одновременно какой-то из крупных торговцев нефтью и газом должен вылететь с рынков. Что обеспечивается, давайте без экивоков, с помощью войны и политических потрясений.
Но вернемся в нашу студию.
Максим, я бы здесь очень коротко просто напомнил. На самом деле, ведь мы же действительно любим круглые даты. Да? 88-й год, еще Советский Союз жив. Это вся, значит, была кооперативное движение, либерализация внешней торговли.
Ну, в 88-м еще не было.
Но оно начиналось. Закон о вот этой кооперативной деятельности. Создавались микропредприятия, госкорпорации, госкомпании. Потом был развал Советского Союза. 98-й год, это все закончилось дефолтом и крахом пирамиды ГКО ФС, обвал рубля с 6 рублей, обвал курса рубля к доллару с 6 рублей за доллар до 28, а потом до 30, в течение там нескольких лет укатились мы, да, к 2002 году. Вот. Потом 2008 год, то есть мы любим 8-й год, это какая-то такая, вот, знаете, измерение. То есть 8-ка это вообще знак бесконечности в Китае, да, это для них священная цифра. Для нас так эта цифра называется как чистилище. Вот мы весь маразм, весь бред, всю коррупцию, все воровство, всю клептоманию, весь этот офшорно-олигархический наросту, коросту гнойную, мы каждые 10 лет вскрываем, как бы тонем вот в этом, что называется, всем этом мракобесии, в этом финансовом кризисе, в этой шоковой девальвации, в дефолте, в скрытом, либо в открытом, неважно как. И вот 2018 год уже подтягивается. То есть мы можем сейчас отметить вполне себе достойно 20-летний юбилей дефолта 98 года и 10-летний юбилей смерти нефтегазового Титаника 2008 года, когда уже тогда стало понятно, что все, удвоение ВВП президента Путина закончилось, что накрылось медным тазом, можно сливать в утиль, говорится, выливать прямо из тазика вот в эту вот в яму, да, в помойную. Когда стало понятно, что уже не жильцы, что действительно, если мы не беремся за голову, не проводим, что называется, серьезнейшие, мощнейшие реформы внутри страны в системе госаппарата, то мы вот там, где мы есть, и окажемся,
да.
Мы здесь оказались.
Тем более, что, собственно говоря, восьмерка здесь, это столетие начала полномасштабной гражданской войны.
Да.
В начале 20 века, тогда на обломках Российской империи. Вот.
Здесь так есть, о чем подумать.
Есть о чем подумать, да. Друзья мои.
Катастрофы, хаосы, перевороты, какие-то, значит, там вот эти потрясения уличные. Мощнейшие какие-то бунты никогда не происходили спланированно. Это всегда казалось, что все хорошо, прекрасно маркизом, мы как-то тут живем, как-то потихонечку пилим, воруем, эвакуируем капиталы на загнивающую Европу, как это было в 1914-17 годах под хруст французской булки, а потом все это закончилось апокалипсисом. Да, вот сейчас, в принципе,
Ну, вот, Владислав, теперь какой еще сюжет? Что в данном случае, чтобы предпринять Российская Федерация? Вот американцы уже, ничтоже сумевшись, здорово врубили, что называется, ввозные пошлины на сталь и алюминий. 25% на сталь, 10% на алюминий. Понятно, они считают, что американские металлурги должны снабжать страну сталью и алюминием. И пошли вы все нафиг. И этот удар четко направлен. И против Китая, и против Канады, и против Индии, и против Российской Федерации.
Конечно,
26%, почти 27% экспорта стали шло в Соединенные Штаты заря. Что делать? В принципе, вот как, может быть, вводить, может быть, это повод, собственно говоря, покончить с этой, с верностью святым принципам ВТО, с этим системно-либеральным маразмом, и начать вводить уже русский протекционизм. Вот наш товарищ, так сказать, тоже друг хороший, директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев, предложил, давайте в ответ введем повышенные пошлины на американские сельхозтехнику, тракторы и комбайны. Я говорю, может, еще на машины, на автомобили? Вот. Мы, кстати, давайте попробуем сейчас задать вопрос тоже человеку практическому. представители реального бизнеса. А стоит ли отвечать сейчас своим протекционизмом, на что вести пошлины?
Ну, это не новость, вот это введение пошлин на металлы в Америке, потому что года полтора назад американцы ввели 35-процентную пошлину на импорт дерева, ну, деревянных изделий из Канады. А это большой сегмент рынка, потому что все дома там так или иначе строятся на деревянных каркасах. Просто 35%. Почему, как они обосновали это? Ну, в Канаде много леса, в Америке меньше. В Канаде дешевле сырье, в Америке дороже. Это нечестно. Вот вам, дорогие наши любимые соседи канадцы, 35%. И спокойно Канада проглотила это все, как бы, ну, такой шаг. Тоже похожая история была с импортом самолетов. Там канадская компания Embraer, Bombardier, с завода, причем в Ирландии, где она собирает завод, самолеты, выиграла рынок, ну, сделку одну у Боинга. Все, скандал, пошлины, санкции. Ну, и американцы вот политическими методами они разрушили эту сделку. Вот, потому что вроде как, ну, заниженная стоимость вот этого Бомбардье была, вот все, нет, политически, ну, то есть, просто рубили там какие-то экономические рычаги и разрушили эту сделку. Вот, так или иначе, то есть, ситуация с протекционизмом в Америке возникла не вчера, а это постоянная долговременная тенденция, там, политики американские всегда защищали своих производителей. Даже пусть эти производители не всегда находятся там, непосредственно в Америке, но американские корпорации пользуются большим влиянием на своих политиков. Вот. Чем грозит для нас пошлины на металл? Ну, будут меньше зарабатывать наши металлурги. Ну, на самом деле, связь между ценой на российском рынке и экспортом металла в Америку, ну, она вообще никакая. Наши металлурги какую политику ведут? Берут мировую цену, там, лондонской бирже, на металл, на алюминий, на какие-то сплавы, вычитают пошлину, действующую на металл из России, там, по разным позициям она разная, и назначают цену для внутреннего рынка. Вот. Ну, наверное, на мировом рынке из-за трамповского протекционизма цена на металл что, упадет, наверное? Вот. Ну, наверное, для...
Излишки, да, естественно.
Образуются излишки, наверное, упадет, да. Ну, в этом смысле, ну, наверное, нам хорошо для России, потому что цена металла на внутреннем рынке упадет. Ну, я, как комбайностроитель, буду этому рад.
Но, может быть, все-таки и нам вести некоторые, как делают американцы, с теми же, так сказать, деревянными конструкциями или самолетами. Может быть, нам тоже. Вот все-таки действительно, может, трактора и компании американские обложить и создать заодно рынок сбыта для отечественных металлургов лучше.
Ну, я предложил бы не отвечать вот прямо вот конкретно Америке или злому Трампу. Просто надо изменить весь подход к нашей торговой политике. Надо не делать то, что от нас требует ВТО или Америка, или Китай, а выстраивать такие условия внешней торговли, чтобы выгодно в России было производить. Вот я сейчас был на форуме легкой промышленности. Российские производители занимают на нашем рынке 15%, позорные рынка. Надо защищать их. Надо пошлины включать для импорта изделий легкой промышленности. Не только из Америки, там, из Вьетнама, из Индонезии, из Китая, из Америки. Вот. И так по всем позициям, и по тракторам, и по комбайнам, по самолетам, везде надо пройтись. И если кто-то в России что-то делает, там осветильники, там, предметы электроники бытовой, всех защищать. Вот так. Ну, то есть не точечный ответ Трампу должен быть, а такой комплексный. То есть... Ответим Трампу развитием собственного реального сектора.
Таково мнение так людей практического из реального сектора? А вот твое мнение, Владислав, стоит ли нам действительно некий ответ давать на сталь уже или менее?
Максим, скажу честно, лучший ответ для оздоровления российской экономики, для выхода из этого такого сакрально-велочильного царства и для перехода экономики созидания, надо просто ввести санкцию под названием «экспортировать из страны команду Чубайса и Гайдара». То есть там Набиуллину, Силуанова, Медведева, Шувалова, все тоже за рубеж. В принципе, тогда, я думаю, мы подарим любую экономику, любую самую.
Они собьют самолет с ними над океаном. Они собьют самолет, они же знают их.
Туда же еще в Америку, загнивающую Европу, заслать наших суды, прокуратуру, соответственно, вот все наши разыскные, значит, службы, которые блестяще сажают предпринимателей, замораживают счета. В принципе, подорвем экономический суверенитет на раз-два. Если говорить серьезно, то, в принципе, вот для нас все-таки крупнейший рынок сбыта пока это Европа и Китай. Вот, Америка все-таки поменьше, могу ошибиться, там что-то около 5% от суммарного товарооборота приходится. Вот, но нас пока напрямую американцы не коснулись, там мы по другим санкциям находимся, финансовыми, технологическими, человеческий капитал. Да? Поэтому нам бы здесь наоборот стараться не то, чтобы надо закрываться, открываться умно, грамотно. То есть где мы сильны, там нужна действительно система протекционизма, где мы слабы, где догоняющее развитие или создание новых секторов, надо действительно копироваться с теми, кто мощны, сильны, и сюда их притягивать. То есть это могут быть китайцы, японцы, корейцы, немцы, кто угодно. Да? Потому что не случайно, что еще в начале 20 века смертельно Великобритания боялась этого альянса промышленно-индустриально развитой Германии с ее мощнейшим человеческим капиталом, наукой и России с ее колоссальным природным географическим потенциалом и тоже потенциально умным народонаселением, скажем так. Да? Поэтому на что вводить, а на чем мы можем вести? Можем только себя снова высечь, мы можем запретить ввоз, например, продовольствие, да, но как бы опять-таки, если не будет смены всей макроэкономической политики, денежно-кредитной политики.
Ты не восполнишь.
Мы не восполним, мы без своим пальмовое масло, кстати говоря, простите, вот мы пальмовое масло и кушаем, у нас вот буквально тут несколько недель назад наша госпропаганда и вот эта вся киселевщина и этот вот соловьиный помет, прошу прощения, да, нас по зомбоящику хвастались
тем, что... Шапировский помет.
Шапировский помет, да, который хвастались тем, что мы заключили, значит, там контракт, по-моему, то ли с Индонезией, то ли с Малайзией на поставку Су-35-х, по-моему, туда, в ответ...
На поставки пальмового масла.
Пальмового масла, рекультурный завоз. И объем пальмового масла, импортируемого в Россию, завозимого в Россию, да, то, что мы импортируем, вырос более чем в 4 раза за последние 4 года. Будет дальше расти. Поэтому, действительно, если мы где-то закрываемся, мы должны, во-первых, где-то научно обоснованно, грамотно, понимая, что мы создаем здесь целую новую макроиндустрию, не новую макроотрасль. Это необходима совсем другая бюджетная политика, денежно-кредитная, финансовая, тарифная, антимонопольная. Без всего этого можно закрыться и, в принципе, здесь сдохнуть дальше, да, и там питаться крапивой, там, не знаю, какие-нибудь там щави, там, чем-то подорожником, и какими-нибудь другими.
Нет, но,
там, орехами, грибами собирать.
Это там не совсем закрывание, это завози, только плати пошлину, нет, чтобы выгоднее было производить.
Но надо понимать, что за любую пошлину платим мы как население, поэтому же понятно, что если мы платим больше, то для того, чтобы через год, два, три, четыре, пять мы получили товар дешевле, лучше, качественнее, и он бы создавал рабочие места внутри страны. А если мы просто введем пошлины и ничего делать не будем сами внутри страны, ну как бы тогда это вот то, что мы сделали, например, по импортному замещению продовольствия.
Владислав, я хитрил, конечно, мы приходим к тому же экстремистскому, в кавычках, выводу. Угу. Для того, чтобы отвечать на вызовы времени, надо для начала, причем вводить
дружить с головой.
Да, прежде чем вводить какие-то протекционистские меры, надо просто вычистить системных либералов из правительства, сменить руководство Центробанка на вменяемых профессионалов, не либералов и не монетаристов, вот, а на практиков. Вот, фактически делать совершенно новую активную промышленную политику, экономику здравого смысла, и тогда мы сможем вот и отвечать, и вводить, где нужно пошлины, на что нужно не вводить, где-то создавать альянсы, там, с индусами, предположим, да, делаем паровозы, вот, там, не знаю, с индусами вместе паровозы, с иранцами делаем, там, это корабли, предположим, подводные лодки, это специфический товар. Там самолеты вместе сделаем.
Я бы только согласился, что не то, что системных либералов. То есть я бы сказал, что такие профессиональные жулики, клептоманы, казнокрады и лентяи. То есть это такие нормальные паразиты, которые тебя там называют то государственниками, то либералами.
Ой, Владик, я пока не забыл, это, дорогой. Да? Мы попытались вписать в программу нашей партии, что мы из иллюстрации, угу, причем должны быть иллюстрированы профессионально, ну как... квазипатриоты, да, типа силовиков, которые там...
Часть, скажем.
Да, часть, квази, часть тех, кто использует патриотизм как оправдание для вымогательства и прочего. И параллельно с ними профессиональные либеральные реформаторы. Нам это требование сочли экстремистским и заставили убрать из программы.
Ну, согласно статье 282 Уголовного кодекса России, по которой уже сидят сотни человек по всей стране, даже тысяча, сколько мне известно,
уже тысяча,
за очень, такую, знаете, невнятную, непродуманную, неосторожную критику, наезд в адрес, например, там, какого-нибудь политического деятеля, госчиновника, да, какого-нибудь, не знаю, представителя какой-нибудь организованно преступно-чиновничьей группировки, может вполне себе присесть. Поэтому здесь как бы надо быть с этим аккуратнее, к огромному сожалению, но это, что называется, защита определенной клики от бояр, от крепостных.
Но тем не менее, завершая нашу передачу, можно сказать, что Трамп действительно пролил масло, поджег тот фитиль, который уже не погасишь. Бомба мировой торговой войны рванет. Раскол мира на вот разные имперские блоки экономические неизбежен. И как бы не хотели здесь в Российской Федерации представить, что здесь впереди тяжда-гладь и стабильность, Российскую Федерацию в этой мировой торговой войне ждут серьезные испытания.
Максим, я бы очень коротко просто дополнил, что на самом деле в этом, мне кажется, нет ничего удивительного. То есть человечество вообще мало чему учится, и головой думать на 30 оказывается не только в России. Да? Но хотя мы вообще в этом плане отличаемся, мы анализировать не хотим. У нас с понятийным мышлением, чтобы с точки А попасть в точку Б и выставить логические причинно-следственные связи, мы не способны. Мы, я имею в виду большинство тех, кто проголосовали на выборах, да, за продолжение этого разрушительного социально-экономического курса под ура-патриотическую риторику. То есть, в принципе, цивилизация всегда ходит от вон либерализма, к импортозамещению, от фритрейдерства, к протекционизму. Это нормально. То есть, просто, да, нашел этап, и пришло определенное элитарная группировка бизнеса кланового Америки, которая действительно по каким-либо причинам и просто идейно считает, что азиаты оборзели, что действительно они жестко демпингуют и выбивают бизнес и подавляют экономическую активность в Штатах. И есть определенные бизнес-кланы, которые заинтересованы в том, чтобы вести пошлинное антидемпинговое расследование по отношению к Китаю. А Китай на это ответит девальвация, шоку. Это будет просто война. То есть это начнется с небольших торговых локальных войн между крупными компаниями, а закончится может глобальным финансовым кризисом, кризисом ликвидности, что называется обрушение финансовых рынков, распродажей акций, облигаций, в том числе американских трежерис, что для Америки не станет критическим, он обвалит в принципе финансовые рынки, все остальные. А вот, это вот то, к чему мы можем идти. Я думаю, что это будет постоянно, еще столетиями, постоянно все будет происходить, воспроизводиться. Просто сейчас этот период, этот этап, наше руководство его, и руководство страны его пока не осознает. Они пока играются в войнушки.
В песочнице, если такое случится, то не помогут, естественно, никакие мультики про комплексы «Кинжал», атомные паралеты, атомные крылатые ракеты, вернее, с атомным двигателем, не помогут никакие торпеды с атомными двигателями. Это кризис, это война в совсем другом пространстве, что называется. Пока они, наши верхи, не понимают опасности мировой торговой войны, чем это, что это несет для сырьевых экономик. Ну, как говорится, вольному воля. У кого, так сказать, кого Бог хочет наказать, у того он разум отбирает. Но мы должны быть к этому моменту все-таки готовы и не складывать руки. Вот. К сожалению, от новых 30-х, от нового протекционизма в мире уже не уйдешь по циклу.
Величайшая депрессия.
Время подошло к ней. Ну что ж, будем попытаемся встретить ее, что называется, во всеоружии. Я имею в виду в переносном смысле. А может, в прямом, я имею в виду всю страну.
Вот. Хотя бы на личном персональном уровне готовиться к затяжной рецессии, кризису, скрытому стабилизу, что называется, к росту налогов, поборов, к падению уровня жизни подавляющей части населения России, надо уже сейчас, надо очень хорошо понимать, создавать себе запасные аэродромы, искать себе новые точки приложения своего ума и таланта, понимать, что никакой пенсионной системы в России не будет, пенсия это четвертая допускается пенсионная реформа, три предыдущих завершились банкротством, дефолтом. Только вы, только ваши дети, ваши голова и ваши сбережения могут вам помочь. Плюс надо объединяться, потому что пока мы разрознены, нами управляют вот эти, что называется, кукловоды, которые превратили страну, что называется, в машинку по зарабатыванию денег.
И помните, что если придет серьезная депрессия, то всех валютных резервов в Москве не хватит на то, чтобы содержать силовые структуры, чиновничьи орды и прочее. Хватит, вернее, всего лишь на несколько лет, если депрессия продержится. Дальше из-за перестройки болезненной мира, то вы сами понимаете, что сила системы уйдет. Ну что ж, к этому моменту тоже надо быть готовым, чтобы наша страна, хотя Российская Федерация только часть моей страны, часть моей родины, все-таки, чтобы Российская Федерация не развалилась. Здесь придется прилагать общие гражданские усилия.
Владимир Вячеславович,
спасибо
большое.
Громадное. Берегите себя. До следующих встреч, дорогие друзья.